Вы слушаете программу «Мастера».
Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые слушатели. У микрофона Диана Берлин. Очередной выпуск программы «Мастера» в эфире. И сегодня у нас в гостях мастер, без этого не бывает в этом цикле, Наталья Игнатенко, президент фонда Елены Образцовой, очень серьезный общественный музыкальный деятель. Вот о чем мы будем говорить. Здравствуйте.
Здравствуйте, Диана.
Сегодня меня, кстати, слушатели спрашивали, а кто же такая Наталья Игнатенко? Каким образом вы появились в фонде, а появившись, вы просто его сделали вместе с Еленой Васильевной вначале, а потом очень многие, которые начинают делать, бросают с уходом большого-большого человека. Такие случаи есть. Вы не бросили, вы продолжали. Я-то понимаю, как это трудно. Я хочу, чтобы наши слушатели это поняли. Это правда очень трудно. С уходом звезды. Елена Васильевна действительно была звезда. Это не те звезды, о которых мы не говорим в наших программах. Образцова есть Образцова. Наталья вот эту планку, которую они установили вдвоем, держала, держит и, насколько я понимаю, будет держать. Откуда вы?
Знакомство у нас было совершенно случайное. Я совершенно из другого мира. Это очень часто в России происходит. Мы познакомились в ресторане. У нас общий друг, он банкир, он очень любил Елену Васильевну Образцову, а я с ним дружила много лет до этого. Угу. И он нас пригласил, и так получилось, что в компании в какой-то момент было человек 15 за столом. Все, кто покурить, кто куда-то ушел, и мы остались с Еленой Васильевной вдвоем. И я ей говорю, что вот мой муж, Дмитрий Игнатенко, любил всегда вас, Елену Васильевну Образцову. Я слушала совсем других певцов. Я
вот
слушала.
Так вот прямо и сказала.
Я так ей сказала.
Ничего себе.
Она мне на это ответила, парировала, как всегда. Она говорит, ха, странно. Любил меня, женился на тебе?
Ой,
меня
это, конечно, Елена Васильевна, да.
Это было так мило. И потом, когда мы расходились, вдруг она меня из всех вот присутствующих остановила и говорит, Наташа, запиши мои телефоны. Я пишу в этот момент под коркой, понимаю, я никогда ей не позвоню. Что я ей скажу? Елена Васильевна, мы с вами однажды
в ресторане
в Петербурге сидели, я жила тогда в Петербурге. Она, соответственно, записала мой телефон, и она начала мне сама звонить, когда приезжала в Петербург. Естественно, она пела в Михайловском театре «Графиню в пиковой даме». Она обычно звонила в театр, и Кехман всегда присылал за ней роскошную машину. Она стала звонить мне, забери меня, я тогда-то приезжаю. К тому моменту у меня уже была своя компания, я была сама себе предоставлена, могла планировать свое время, как мне было удобно, и я стала проводить с ней очень много времени.
Угу.
Хотя я сразу ей призналась, что я вообще не поклонник оперы, никогда не увлекалась оперой.
Действительно, никогда не увлекалась.
Была в Большом театре, в Мариинский ходила только на балеты, а в Большом театре в свое время училась в аспирантуре в Москве и сходила в Большой театр посмотреть.
А какая специальность у вас? Чем вы занимались?
Я вообще кандидат юридических наук и работала в Санкт-Петербургском университете МВД России, возглавляла платный факультет специальный, то есть это...
Понятно, это не опера.
Я не была аттестована.
Опера.
Нет, сотрудники милиции учились на бюджете, а это платный факультет, там учились юридическое, экономическое образование, получали гражданские лица. Я не аттестованный сотрудник. Муж у меня профессор был этого университета. Он был полковник и доктор юридических наук. К тому времени я уже уволилась из университета МВД, и у меня была своя юридическая компания с подругой вместе.
И вдруг не до оперы вообще.
Совершенно. И вдруг у Елены Васильевны какой-то появился ко мне интерес заинтересовать и влюбить в оперу меня, что ей очень успешно удалось. Это было все неожиданно. Я какое-то время просто сопротивлялась этому общению. Думаю, ну вот она видит, такая вот бизнес-вумен, может быть, артистке ей интересно. Вот материальная сторона моей жизни, я зарабатывала очень прилично в те годы. И какая-то такая настороженность была. Но она такой тонкий человек, она все это чувствовала, и она меня спрашивала. Позвонит и говорит, Наташа, а ты что-то не звонишь, ты меня разлюбила. Ее на самом деле все любили. И вот, я не знаю, что... что она во мне высмотрела. В этот момент все друзья наши общие начали ей говорить: Елена Васильевна, вам бы такого директора. Я помню свое состояние, что я засыпаю, и мы расстались с Еленой Васильевной в очередной раз. Наша встреча теплая, дружеская, совершенно вот подруги. Расстались, и я лежу и думаю: так, директор, как это? Это же мне будут звонить, ей надо устраивать какие-то концерты, куда-то в театры. Это вообще не мой мир. У меня свой мир, у меня очень хорошее было общение в Петербурге, огромный круг друзей, в том числе и артисты, но таких вот близких отношений такого не было. А Елена Васильевна вдруг мне говорит: мы приходим к Кехману с ней вместе, я сопровождаю как подруга.
Давайте скажем, кто такой Кехман.
Привезла тогда. Кехман, уже Владимир Абрамович был генеральным директором театра в Санкт-Петербурге Михайловского. К тому моменту, когда мы познакомились, это был 2009 год, она уже не была худруком, она была просто актрисой и певицей, которая пела вот практически эту единственную оперу, оставшуюся. И она была счастлива, что рано начала ее петь, эту графиню, в 25 лет. И до конца жизни эта роль ее кормила, поила. Насколько любимая? Нет, любимая была другая.
Она боялась ее петь 25 лет.
Она пела 50 лет. С 25 лет она начала ее петь.
Фантастика.
Первый раз спела в 65-м году, 10 января. Умерла она 12 января 2015 года. Ровно 50 лет. Она пережила этот юбилей 10 января, на 12 ушла из жизни. 50 лет. И последний раз спела на оперном балу Елены Образцовой на исторической сцене Большого театра, собственно, за 2 месяца до своего ухода.
Это был потрясающий бал.
И, ну, в общем, вот так общение-общение, а потом она вдруг начала... Кехман спрашивает: а кто это такая? Это Наташа. А она говорит: это мой директор. Я же не могла сказать: нет, я не директор. Ну, говорит Образцова, я молчу. И она всем начала представлять меня как своего директора. В общем, таким явочным порядком она меня назначила своим директором и стала давать мой телефон. Тут у нее получилась вот такая вот, что некому было заниматься ею. Самой ей давать свой телефон и обсуждать гонорары,
конечно,
покупку билетов, отелей и так далее, это, ну, совсем не с руки. И вот она стала давать мой телефон. В основном она уже по миру передвигалась в качестве члена международного жюри и на мастер-классы. Она последние годы очень была просто этим увлечена, передать свой опыт, свои знания молодежи. И она никому не отказывала в мастер-классах.
Она любила молодых?
Очень любила. И видела трудности, с которыми они сталкиваются. Сама пережила все эти трудности в молодости, сколько всего надо знаний и как это важно. Общение. Вот она рассказывала, как, например, в Испании, после чего признали ее одной из лучших исполнительниц испанской музыки, потому что ей уроки давала прекрасная испанская певица, которая вот делилась, она у нее жила, останавливалась прям...
Когда та, Елена Васильевна была еще
когда
Леночкой.
Совсем молодая она была. После этого она победила на конкурсе в Барселоне, на конкурсе Виньеса, когда жюри стоя. Это единственный раз в истории этого конкурса, а конкурс уже много десятилетий проходит. И жюри, стоя аплодисментами, приветствовали вот и дали гран-при ей на этом конкурсе, потому что она вот на самом деле научилась петь. Кончита Бадье такая, она была певица, это очень знаменитая, именно каталонская певица, раз Барселона, и она была музой многих каталонских композиторов известных, Гранадоса, де Фалье, ну и так далее, Абрадорса. И она вспоминала о ней вот только в преувеличенных выражениях, в самых восхитительных, и посвятила в 2014 году конкурс камерной музыки, испанской музыки, памяти Кончита Бадье. Вся Каталония была на ушах. Там
еще
такой
бы
отклик. Они уже стали забывать эту великую певицу у себя, свою каталонскую. К нам на конкурс приехали ее потомки. Ну, это Елена Васильевна Образцова. Она могла сделать событие. Вот у нее была неимоверная фантазия.
Наташа, у меня вопрос. Но вы же из-за фонда, из-за Елены Васильевны переехали из Питера в Москву. Питер – это не Москва, Москва – это не Питер.
Это правда.
Трудно было.
Это правда. В Петербурге у нее был уже культурный центр.
Да.
Он в 90-е годы еще возник, и там как бы все в порядке. А в Москве были ее попытки создать фонды. Люди приходили, и они формально создавались, эти фонды. Несколько организаций, мы потом их закрывали с большим трудом. Они ничем не занимались, вот создавались, и эти люди куда-то растворялись из ее жизни. И вот появляюсь я. совсем не скромно сказать, но много свидетелей, когда она говорила: «Наташка, я тебя у боженьки вымолила», она говорила. Я ей сразу говорила: «Елена Васильевна, как? Я замужем там, в Петербурге. У меня семья, у меня работа, у меня жизнь, у меня такое окружение, все друзья. Куда я поеду в Москву?» И вот все так сложилось очень удачно, что появилась эта возможность переехать в Москву. И мы с ней в 2011 году почти целый год мы писали устав сами. Мы пересмотрели уставы разных организаций. Да, еще Люба Рощина, ее помощница. Вот мы втроем сидели и придумывали. Ну, я юрист, но я ничего не понимала в музыке до конца. Да. Мне было все сложно. Вот направление деятельности тут придумывала Елена Васильевна. И она со свойственной ей деятельностью, энергией, ее мозгами, ее фантазией. Мы все придумали, что новые редакции устава выходили, но потому что, когда Елена Васильевна стала президентом, а я генеральным директором фонда, и когда она ушла из жизни, я решила, что вот вы меня, представляя публике, сказали «президент», так часто меня называют, но формально я, конечно, генеральный директор. Угу. И мы изменили устав, мы еще адрес поменяли, фонд переехал в Министерство культуры. После ухода Елены Васильевны Образцовой я написала письмо Мединскому, что нам тяжело платить аренду, находить деньги еще и на аренду, хотя у нас была льготная аренда от Министерства иностранных дел. Сергей Викторович Лавров из любви к Елене Васильевне дал нам прекрасное помещение, но он не мог бесплатно дать. Коррупционную составляющую могли в этом увидеть, что бесплатно мы к дипломатии никакого не мог. Льготную аренду дали. Угу. Но ее надо было платить. И вот министр культуры тогда Владимир Ростиславович, да, Мединский, нам выделил помещение, где мы сейчас сидим, на старой Басманной, без арендной платы. Мы платим только коммунальные расходы.
Ну, да.
Понятно.
Ну, это очень хорошо.
Это очень, очень важно. Я благодарна Минкульту, и новый министр все это у нас продлевает. Ага. Даже у нас сейчас бессрочный договор. Не знаю, хорошо ли это или плохо, но, в общем, мы находимся там, и этот фонд учредили. Ну, в общем, я переезжаю действительно в Москву, и она начинает меня знакомить со своим окружением. Ну, кого-то я уже знала, пока мы дружили, естественно. В какой-то момент нервничала, говорила: «Ненавижу эту Москву, зачем я сюда переехала?» Ну, в общем, я стала врастать. Одним из первых людей, с кем Елена Васильевна отправила меня, мы начали думать, сделать надо презентацию фонда, как-то красиво его открыть.
Конечно.
И она мне говорит: «Поезжай к Диме Бертману, он придумает сценарий». Сценарий.
Бертман.
Я звоню Диме Бертману. Говорю: значит, ну еще я его не знала, я Дмитрий Александрович, я вот директор фонда Елены Образцовой, мне надо приехать к вам познакомиться. Он мне назначил встречу в ГИТИСе, я к нему приехала, и с первой же встречи влюбились невообразимо. И вот Дима Бертман среди тех людей, сколько мы уже с Геликоном сделали вместе. Ну, это та институция, которая нас поддерживает.
Да, да.
Большой
еще
театр,
один мастер, большой Дмитрий Бертман. Наташенька, у меня вопрос. Вышла книга. Большая, яркая, красивая. Чтобы издать сегодня такую книгу, и не знаю, как, где, с кем.
При жизни Елены Васильевны Образцовой, во-первых, мы начали с мелодии издавать диски. Как начали при жизни, так тоже продолжаем издавать диски. Каждый год уже много дисков издали. И переиздали при ее жизни еще. Первое переиздание было, потом еще два раза переиздали с разными издательствами книгу Рены Шейко. Но книга Рены Шейко, биографическая, была написана в 80-е годы. После ухода Елены Васильевны Образцовой ко мне пришла владелица издательства «Баслен» Елена Бычкова.
Кстати, она замечательная.
Кстати, мама Елены Васильевны Образцовой по мужу Образцова, Наталья Ивановна, а девичья фамилия Бычкова. Вот ничего случайного, особенно что связано с Образцовой, она сама волшебная, и вот все волшебство. Пришла Лена и мне говорит: «Мы хотим издать новую книгу. Мы вам заказываем, вот вы найдите автора, кто напишет». Мы искали. Было несколько попыток. Люди приходили. У нас огромный архив. При жизни Елена Васильевна отдала архив свой, а он полнейший. Начинается...
Фонду, да?
Фонду отдала. Не хранила у себя. Ну, зачем ей хранить?
Конечно,
дома появился фонд.
Конечно,
у нас появились площади. Она хотела написать учебник. В нескольких интервью даже сказала, что написала учебник. Потом меня спрашивали: а где этот учебник? Она в голове его написала. И много записочек написала, то есть готовилась. Я потом попросила все это обобщить, отдала ее ученице, народной артистке Ларисе Курдюмовой. И она написала учебник. И в конце концов, 5 лет назад мы нашли вот Михаил Пащенко. Он вообще литератор, он филолог по образованию. У него в издательстве Академии наук вышла огромная монографическая книга, где он как филолог анализирует творчество двух музыкантов – Вагнера и Римского-Корсакова.
Ох, как интересно.
Что для меня еще важно – кроме того, что он закончил МГУ, филологический факультет, он продолжил свое образование в Германии. Он знает английский язык, он способен понимать и читать и испанский, и итальянский.
Вообще, ну, сейчас Вагнер, есть в конце концов... Корсаков, Наташ, да. Более диаметрально противоположны.
Ну, очень интересный у него как раз там филологический анализ. Да. Книжка очень сложная. Я пыталась почитать, мне было интересно. Очень сложно. Там специальные термины. Когда я попросила писать об Образцовой, я Мише поставила условие. Миша, только книжка должна быть написана популярным языком, чтобы могли читать не специалисты, филологи или музыковеды, это очень ограниченный круг, а чтобы могли читать люди разных возрастов, разных профессий, люди, которые просто любят русскую культуру, русскую музыку и Елену Васильевну Образцову.
Да, конечно.
И вот 5 лет назад мы открыли для него весь архив. К этому времени архив силами фонда был полностью систематизирован. И вот 2 года он изучал архив весь, досконально переводил. По моей просьбе он встречался с великими музыкантами, с которыми Елена Васильевна сотрудничала. Здесь и Юрий Симонов. И он поехал в Вене по направлению фонда и встречался с Евгением Евгеньевичем Нестеренко, беседовал, и с Владимиром Андреевичем Атлантовым, и с Маквалой Косрашвили, и, ну, в общем, с ее окружением.
Какие подруги,
да,
Наташ.
Конечно.
Вы же видели.
Хорошо, что все пока еще живы, кто-то вот уже ушел из жизни. Ну, в общем, он работал в архивах. РГАЛИ, Российский государственный архив литературы и искусства. Там есть фонды, там он изучал, например, слава богу, все фонды конкурса Чайковского, конкурса Глинки, все там в архиве РГАЛИ. И он все изучил, потому что много каких-то домыслов люди откуда-то вот мне самой рассказывали, что она первый и второй тур проигрывала Синявской, только на третьем они уравнялись. Ничего подобного не было. Тогда в жюри была Мария Каллас как раз. Ой, потрясающее было жюри. И вот он поднял, и в этой книге, чем она еще ценна, не просто текст он пишет, он приводит много документов. Архивных документов. Из ее архива и из архивов российских.
Да, но он еще и пишет очень хорошим языком.
Михаил?
Я читаю книгу.
Ну, потому что, да.
Наташенька,
да.
А скажите, а вообще, ну, я вот читаю, спасибо вам, потихоньку, она большая.
2 тома.
Очень красивая.
У меня издательство, скажу, Диана, меня просило до 1 тома ужать, попросить автора настаивать, чтобы в 1 том.
Не такая Образцова.
Но, Диана, я подумала, если мы сегодня, да, мы могли издать эту жвачку, короткую, как вот теперь все это ужимают, покороче, что сейчас клиповое мышление, 2 тома никто не будет читать. Но я подумала, мало ли что случится. Вот 2-й раз издать 2-томник, вот сегодня я могу, и я позволила себе эту роскошь.
Правильно.
Фонд издал в подарочном варианте. К 85-летию, я считаю, что презентацию мы проводили в Музее изобразительных искусств имени Пушкина, в прекрасном музее. Там у нас проходили вручения премий фонда Елены Образцовой. Мы там с Еленой Васильевной открывали эти вручения. Она там пела, и она дружила с Ириной Александровной. И мне радостно, что да, что Ирины Александровны Антоновой нет, а музей нас пригласил на презентацию книги. У них как раз открытие испанской выставки было. И у нас наши лауреаты
традиции
конкурса пели. Да, счастье,
вот,
что все это продолжается. Да. Была красивая презентация. Ну, потом уже в магазинах книжных презентаций.
Книгу можно купить?
Во всех книжных магазинах Москвы и, надеюсь, России нам издательство помогает распространять.
Угу.
Сами мы бы не смогли
это делать. Так, может быть, просто можно позвонить в издательство?
И издательство Баслен. На своем Баслен. Сайте Баслен продает.
Да.
И во всех книжных магазинах Москвы она продается. В общем, она обошлась фонду, вот если честно говорить, в 4 000 рублей книга. В 4 000. Продается она значительно дешевле. Я вижу ее, ну, примерно 3 500.
Я что-то не очень поняла, Наташенька,
для этого,
дорогая.
Да, бизнесмен из меня плохой, это мои друзья смеятся.
У меня другой вопрос, Наташ. Что такое 4 000 рублей?
Значит,
я захожу в книжный магазин и вижу книги никакие.
Я знаю.
Их вообще не надо выкладывать.
Вот сегодня,
стоят они немерено.
Вот сегодня низкая покупательная способность. И если 4 себестоимость, то она должна продаваться в магазине хотя бы 8 000, потому что они делают 100% надбавку. Но я пошла на то, что значительно снизила цену для них, для
пусть
дистрибьюторов,
покупают.
Чтобы покупали и читали.
Да.
Она сделана не для того, чтобы купила там 20 человек, которые могут позволить себе за 8.
Конечно.
Мне бабушки звонят и говорят,
в шкаф.
Вот я у меня вот 2,5. Я могу, ну, то есть... Что делать? Вот,
да, да.
А любят Елену Васильевну Образцову, ну, соляви,
да.
Как говорят французы, ну, что делать?
Наташа, дорогая, да? Время наше неумолимо подходит к концу, и, знаете, я бы хотела, чтобы в заключении прозвучало что-то в исполнении Елены Васильевны. Что на ваш выбор?
Есть совершенные шлягеры в исполнении Елены Васильевны Образцовой, это, конечно, «Кармен», но вот меня тронул момент, что поклонники Елены Васильевны, они каждый год придумывали для нее подарки. И к 75-летию, на ее последний день рождения, они изготовили из тонкого кашемира, я знаю, как трудно они искали, темно-вишневую шаль.
Ой.
И ей преподнесли. И, может быть, пусть прозвучит этот старинный русский романс, это темно-вишневая шаль.
В исполнении Елены Образцовой. Спасибо вам огромное. Я желаю только успеха фонду, в чем я, собственно, не сомневаюсь.
Спасибо, Диана.
Сегодня
я публику
нас...
могу пригласить 14 октября. Уже новый директор Большого театра Валерий Абисалович Гергиев подтвердил, что на исторической сцене Большого театра состоится спустя 10 лет оперный бал Елены Образцовой.
Потрясающе. Спасибо вам огромное. Я понимаю, каких усилий
Диана Осиповна,
это все
вы приглашены.
Стоит. Спасибо, спасибо большое. Но я вам напомню, что сегодня у нас в гостях была генеральный директор фонда Елены Образцовой, совершенно необычный человек, которому мы обязаны, я бы сказала, тем, что
многие-многие Елены Образцовой
продолжается. Многие-многие узнают, все еще узнают заново, а кто-то помнит, влюбляется в Елену Образцову. Спасибо, Наталья Игнатенко. «Темно-вишневая шаль» в исполнении Елены Образцовой. На недельку мы с вами прощаемся. Будьте здоровы.
Программа «Мастера».